Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня у нас в гостях в студии необычный гость. Батюшка приехал из Луганска к нам в нашу епархию на несколько дней. Зовут его протоиерей Александр Пономарев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот какова цель вашего приезда на Кубань?
Самая главная цель – это, в принципе, организация гуманитарной помощи людей, которые не безразличны здесь, на территории России, помощи многострадальному городу Луганска. Потому что одна из сейчас очень важных, важная цель для церкви – это организация и помощь именно в гуманитарной такой линии. И церковь испокон веков этим занималась, и сейчас это становится очень остро, насущно. В принципе, в нашем храме в честь иконы Божией Матери Умиления мы организовали уже помощь людям, выдаем гуманитарную помощь, помогаем людям лекарствами, продуктами питания, организовали подачу воды, потому что сейчас это крайне необходимо. И, конечно, помощь братской России очень для нас важна. Почему? Потому что надеяться надо на Господа и на своих братьев во Христе. Потому здесь мы ведем переговоры, встречаемся со священством и с людьми светские организации, которые занимаются здесь гуманитарной помощью. У меня был ряд встреч, бесед, таких небольших круглых столов, где я рассказывал о сложившейся ситуации, как свидетель этих событий. Но, естественно, необходима эта помощь, и очень важна помощь адресная, потому что мы должны из рук в руки дать людям,
конечно,
чтобы не было никаких
злоупотреблений. Отец Александр, несколько слов расскажите о вашем храме. Где у нас в городе в самом расположен? Что это за храм?
Храм в честь иконы Божьей Матери Умиления расположен в самом центре города Луганска. 3 года назад мы его построили. Это уникальный храм. Его строил весь город Луганск при помощи бывшего губернатора Николая Пристюка. И очень важно, что это витражный храм, неорусского стиля сделанный. Там 2 храма, один верхний и нижний. Нижний храм сделан из сруба в древнерусском стиле в честь преподобного Серафима Саровского. Закладку камня на строительство храма совершил святейший патриарх Кирилл, когда приезжал в город Луганск, совершая богослужение. Так что наш храм, он является в центре города, и прежде всего у нас есть духовно-просветительский центр, который занимается различными образовательными программами и гуманитарными программами.
Я хотел сказать телезрителям, что батюшка еще и является благочинным центрального округа города Луганска, да?
Да. Да, благочинные, около 12 храмов, которые в центре находятся в городе. Я их курирую по благословению нашего владыки Митрофана Луганской и Алчевской епархии.
Батюшка, а храмы целые, вот уже 2 месяца вот на сегодняшний день идут военные действия. Что там с храмами, с вашим храмом?
Храмы многие пострадали. Некоторые храмы закрыты, потому что невозможно совершать богослужение, потому что они на линии огня. Наш храм, в принципе, тоже пострадал. Хозпомещение было взорвано. Специальное приспособленное помещение для подачи электроэнергии тоже туда попала мина. И также попал 112-миллиметровой пушки снаряд в 2 метрах от храма. Конечно, разбиты витражи, много осколочных таких повреждений. Такая ситуация, и эта ситуация складывается с многими храмами. В принципе, город бомбят, и центр города очень сильно пострадал, старый город пострадал, не говоря уже о окраинах частного сектора. Я хочу заметить, что там живут просто люди, нету никаких военных таких каких-то подразделений.
Жилые районы.
То есть город накрывался очень массированным огнем, тысячи пострадавших, множество раненых.
Как вот эти все 2 месяца, вот как люди, чем же, какими надеждами живут, как они в церковь все-таки приходят, как они к священственникам, как обращаются за помощью, что у вас там происходит?
На данный момент сейчас, конечно, я вот созванивался, сейчас все нормализуется, транспорт стал ходить до 5 часов вечера. Так, конечно, город полностью, как говорится, был вымершим, потому что до 12 часов люди выходили, покупали, что необходимо, находили, но учитывая то, что нету воды, нету света, нету мобильной связи, то, естественно, мы констатируем о катастрофе гуманитарной. Наши жители, славяне, они выдерживают, конечно, терпеливо. Многие же выехали, конечно, но примерно половина Луганска осталась людей. А сейчас уже въезжают все больше и больше людей. И, конечно, сейчас перед администрацией будет стоять очень громадная задача обеспечить этих людей продуктами питания, водой, хотя бы самым необходимым необходимым. Меняется ментальность людей, меняется состояние восприятия.
Вот как? В какую сторону? Что это сейчас?
По-разному. Да? Ну вот, если это православные общины, я считаю, что для нас это очень важный момент, когда эти общины еще более надо сплотить и выстроить новый такой подход. Я считаю, что вот именно община должна вырастать в этих условиях, потому что каждый день, когда ты приезжаешь в храм, это самое главное желание — увидеть всех живыми. Ты, конечно, сталкиваешься с тем, что многие ранены, кто-то в больнице лежит и так далее. Но, тем не менее, храмы продолжают служить, и идет помощь прихожанам, идет поддержка. То есть мы не останавливаем свое духовное служение, как говорится, ни на минуту. Где возможно служить, эта служба проходит. А люди разные. Некоторые ропщут, некоторые, знаете, находятся в состоянии уныния, отчаяния.
Понятно.
Но
да.
Есть прекрасные моменты, когда, знаете, еще в послевоенное время люди собирались около своих дворах, накрывали стол или трапезничали вместе. Вот начали люди друг друга узнавать, потому что все границы социальные, там, материальные...
Все подстерлись.
Они стерлись. В одной очереди за водой стоит человек, который никогда и не думал, как говорится, никогда, наверное, в общественном транспорте не ездил. Но когда он здесь остался, то он, естественно, попадает в те же условия, как попадает тот же пенсионер, любой человек. И это очень серьезно влияет на общество. Мы становимся ближе, а этой близости нам не хватало. Просто вот тот дух прозападной идеологии, который, наверное, пропитан во многих местах и также в России, вот такого эгоцентризма, когда моя хата с краю, ничего не знаю, естественно, война меняет полностью в корне. Потому что ты понимаешь, что если ты не протянешь руку, если человек ранит, многие же погибают не за ранения, из-за того, что от потери крови. Мобильной связи нету, скорую невозможно вызвать. Есть героические примеры врачей, которые остались. Их пусть немного, но они стоят на своем посту, лечат. И вот у нас храм находится на территории детской областной больницы. Два хирурга остались детских. И на них нагрузка полностью по операциям для деток. То есть ситуация сложная. Тут рядом и героизм, и такое взаимопомощь. Это вот время, когда мы стали меняться. Я хочу сказать, что в лучшую сторону.
Батюшка, ну вот скажите, пожалуйста, вот ваша паства, вы встречаетесь, может быть, беседы какие-то и по жизни вот чувствуются. Как они вообще воспринимают? Как бы они хотели жить? Вместе с официально сегодняшней украинской властью? Или вот сами по себе, или как-то еще? Какие мнения? Или разноплановые совершенно у людей мнения?
Ну, прежде всего, все сопереживают трагедию, что в одном государстве получилась такая ситуация.
Ну, это, да,
просто
конечно.
Это трагедия. Да. Многие в начальном этапе, когда начинались военные действия, никто в это не верил. Потому что, ну как, мы же...
Да, гражданская война.
Все мы... Ну, опять же, какая гражданская война? На Донбассе никто не хотел никакой войны. Хотели ли люди диалога, хотели жить немножко по-другому. Были обидные высказывания, что мы вас, как говорится, будем ограждать колючей проволокой, ублюдки и все остальное. И эти слова звучали из уст официальных людей, которые отвечают за политику государства.
Да.
Естественно, знаете, ну, любой человек скажет, когда тебя оскорбляют или оскорбляют твою землю и так далее, это, конечно, очень обидно. Но никакого сопротивления или какого-то стремления что-то захватывать или что-то отбирать не было. Тем более Донбасс, он всегда был спокойным регионом и не претендовал на многое. Хотя многие политические деятели, которые вышли, как говорится, в высшую лигу, были выбраны народом Донбасса. Мы не вмешивались, когда были ситуации на Майдане, и жили и работали. Тем более здесь большой промышленный был кулак такой.
Да,
и здесь, вы сказали, аполитичность наша была налицо. Это было, может быть, хорошо, может, плохо, но на данный момент мы не стремились доминировать своим видением. Наше видение было жить в мире, трудиться.
Использовать русский язык.
Да. Русский язык, он используется, русский язык.
В официальных?
Да, в официальных используется. Это даже не остро стояло в этом плане. Но когда нам начали навязывать какие-то вещи, и наши герои Великой Отечественной войны, которых начали уничижаться, когда ветеранов начали унижать, когда, извините меня, героев Украины делали отъявленными подонками и фашистами, и они становились героями, то, естественно, люди возмутились, очень серьезно возмутились. Я помню, и движение противления было сначала таким гражданским. Это были митинги, это были выступления, и люди просили диалога. Нужно было говорить с Донбассом. Были какие-то попытки, но они были неудачные. И, естественно, затем уже пошло массовое такое сопротивление, которое вылилось в гражданскую войну.
В конце концов,
к сожалению. Но это трагедия. А люди, ну, знаете, люди разные. Люди некоторые, естественно, Украина, она, ну, с разными мнениями. Большинство, конечно, сейчас, кто оставшиеся, конечно, которые попали и реально стали не только свидетелями, но жертвами, или близкие жертвами вот этих бомбежек, вот того, ну, можно сказать, геноцида Донбасса, то, естественно, уже никаких разговоров о единстве не может быть речи. Те люди, которые раньше уехали, которые этого не видели, ну, где-то смотрели по телевизору, может, мнение. Есть люди, которые, у которых мнение было за государственность Украины, и они, большинство тоже, многие из них выехали, кто имел возможность.
Ну, да.
Но то, что испытали мы и испытываем, ну, это прежде всего, как дальше мириться и как найти тот диалог и какой-то, как говорят в таких словах, консенсус. Я не очень его люблю, но применил его. Но сейчас трудно сказать. Для этого нужно годы, годы и годы. И нужно найти момент, мое личное мнение, пожить немножко отдельно.
Ну, а сейчас, сегодня, ну, я так понимаю, что, конечно, может быть, сейчас не то время. Как у вас в церкви какие-то есть взаимосвязи между благочиниями? Вообще с Русской Православной Церковью не порвались связи?
Да так? Нет, они не должны порваться, они не будут порваться, я думаю.
Ну, в связи с военными действиями?
Ну, вот конечно, вот есть диссонанс определенный.
Да,
диссонанс,
да.
Есть, но я хочу сказать, что...
Священство как настроено вообще?
Священство настроено быть в ограде канонического православия. Даже, я считаю, это невозможно, никаких вот этих автокефалий. Но, по крайней мере, в большинстве случаев здесь у нас на Востоке, я думаю, что такая ситуация. Почему? Ну, по крайней мере, тех священников, с кем я общаюсь, у нас нету даже никакого и грамма сомнения, чтобы, как говорится, отвернуться от Церкви Матери Русской Православной Церкви.
Я почему спросил, что на Западе ты там уже вообще в полном расколе.
Знаете, все причины тех неустроений, не только экономические, там, социальные, а прежде всего духовно-религиозные. Почему? Потому что тот раскол, который сопровождает все время независимости Украины, является той раковой опухолью, которая уничтожает не только душу, как можно сказать, но и тело государства. Почему? Потому что, допустив единожды раскол и создавая определенные церковные структуры ради каких-то политических амбиций, явилось одним из факторов или причин той ситуации, которая сейчас развивается на Украине. Я не говорю о религиозной войне, тут никто не может говорить. Но если мы говорим в духовном плане, когда идет хула на Духа Святаго, когда идет стремление разделить каноническую церковь, когда для этого некоторые политические силы это поддерживают ради националистических взглядов, политических взглядов, то, естественно, вот, можно сказать, та риза православия рвется. Но, естественно, первична душа. А вот сосуд души – это тело. И вот когда находится в таком плачевном состоянии душа в государстве, в государстве тоже есть своя душа, как дух,
да.
А вот как тело может? Тело болеет. И тело начинает заражаться вот теми, можно сказать, вещами, как национализм, фашизм, такие вещи, радикализм, которые, в принципе, многие приветствуют сейчас. Вот эта зараженность сознания, вот то влияние такого сектантского мышления, которое мы видим сейчас в определенных кругах политикума на Украине, является одной из причин закрытости сознания, ума и видения того, что же мы делаем, мы разрушаем свою государственность. И, к сожалению, это происходит каждый день.
Владюшка, ну, к сожалению, у нас время уже ограничено в нашей программе. Я должен, наверное, распрощаться с вами. Очень был интересный разговор. И я желаю и вам, и вашим прихожанам силы духа, крепости выстоять вот в этом тяжелое время. Вот. Спасибо, Господи, всех. Спасибо, что вы посетили нашу программу.
Спасибо, Господи, всем тем, кто помогает сейчас. Спасибо, Господи, и епархии, и владыке Исидору, который тоже с таким душевным теплом отнесся к нашим проблемам. Я вижу, здесь идет большая работа и поддержки, и принятие тех людей, которые приезжают с Украины. Нас ждет впереди самое большое испытание – это зима. И вот здесь, конечно, нужно сделать все, чтобы все-таки ее перезимовать, чтобы не было катастрофы, которая может нас ожидать. Спасибо всем тем людям, которые не безразличны нашему общему делу.
Ну, я, кстати, хотел сказать нашим телезрителям, что мы, наша епархия в том числе, вернее, прихожане и все желающие, верующие тоже помогают, и в том числе и Луганскую гуманитарную помощь.
Да, это общаясь с людьми.
И я призываю и продолжать собирать пожертвования, средства вот людям, тем более к зиме надо собрать теплые вещи, у кого есть, какие-то лекарства наверняка пригодятся.
Очень важно, что мы сегодня вырабатываем и выработали линии, что мы можем это делать через, ну, по крайней мере, через мой центральный храм, Чеченской иконы Божией Матери Умиления, и сделать четко, системно помощь тем людям адресно, кто в этом нуждается.
Да, сегодня это важно. Хорошо, спасибо большое, батюшка. До свидания.
Благодарю вас.